В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете действительно «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, христианин или приверженец любой другой веры, мог или неверующий человек мог нам позвонить по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Особенно хорошо, если у вас какие-то трудные вопросы. Также можно связаться с нами через Viber и WhatsApp, прислать нам сообщение с вопросом 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. Но с наибольшим удобством нас можно слушать и можно задавать нам вопросы через наш сайт Teos.fm, и можно там же через этот сайт Teos.fm присылать вопросы, они у меня тоже появятся здесь на студийном мониторе. И можно писать комментарии, они тоже у меня должны отобразиться, комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших вопросов, ждем ваших сообщений на пейджер. Так, вопрос, который меня беспокоит. Мусульмане, иудеи, буддисты, адепты любых других религий также горячо привержены своей религии, как вы своей. Могут ли они все заблуждаться? Ну, могут, конечно. Почему бы им, собственно, не заблуждаться? Ну, коммунисты тоже были чрезвычайно страстно привержены своей системе убеждений. Действительно, очень упорно трудились, отдавали свои жизни. Там многие верные коммунисты, когда их там Сталин сажал в лагеря, они сохраняли веру в коммунизм и настаивали на том, что там все это ужасное недоразумение, а коммунизм все равно истинен. То есть люди могут верить во что-то глубоко ошибочное. И личная убежденность человека, как бы степень его личной убежденности, она, конечно же, не является доказательством чего бы то ни было. Мы должны смотреть, когда мы говорим о доказательствах, мы должны смотреть на что-то более объективное. И мы должны рассматривать притязания тех или иных религий, именно, ну, рассматривая сами притязания, не рассматривая, насколько горячо люди им привержены. Вы часто приводите слова из Евангелия: «Создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». Значит ли это, что Христос создал всю эту огромную структуру с золоченными куполами, патриархом в шикарных облачениях и так далее? Именно в этом состоял его план. Да, именно в этом. Мы вот когда смотрим, собственно, в Евангелие, мы находим там то, что Господь говорит: «Я создам мою церковь». И церковь существует до сих пор по обетованию Евангелия, как Христос говорит: «Я с вами во все дни до скончания века». Врата ада церковь действительно не одолели. И церковь, она существует до сих пор, она себя выражает в различных культурных и исторических формах, но церковь, она существует, это та самая церковь, которую создал Христос и в которой он пребывает. Ну, если мы вообще верим его обетованиям, что церковь, она создана и она существует до сих пор. Почему христианство совершенно не касается вечной участи животных? Почему об этом ничего не говорит библейское откровение? Зачем Бог создал животных только для того, чтобы они все сгинули или в пищу людям? Животные — это часть благого Божьего творения, но Библия действительно нам не говорит чего-то подробного о животных, об их вечной участи, потому что Библия обращена к людям. Достаточно естественно, что Библия обращена к людям, и в центре Библии стоит вечное спасение людей. Из Библии поэтому трудно делать какие-то выводы относительно того, каковы Божьи планы в отношении животных. Есть слова в послании к римлянам, что вся тварь совокупности на этом мучается до ныне, ожидая откровения сынов Божиих, и мы понимаем, что у Бога какой-то план на животных есть, и этот план благ, но мы не знаем его в подробностях. Есть версия, например, у Клайва Льюиса, что в вечную жизнь войдут те животные, которые были связаны с людьми. То есть вот воскреснуть не коты вообще, а вот лично ваш кот, у которого были отношения лично с вами, который лично вам нужен для полного счастья, вот он воскреснет. И хотя это предположение, мы не можем это утверждать с определенностью, мне оно кажется правдоподобным и обоснованным. Но причина, по которой Библия мало что говорит о спасении животных, это потому что Библия вообще обращена к людям, к тем решениям, которые мы должны принимать для того, чтобы обрести вечное спасение. Угу. В христианстве меня смущает одно противоречие. С одной стороны, постоянно подчеркивают все, и вы в том числе, что спасение — это подарок, что его приобрел для нас Иисус Христос. С другой стороны, говорится, что никто не может быть спасен без послушания заповедям праведной жизни, а эта праведная жизнь выглядит непосильной для обычного человека. Как это понимать? Так что спасение действительно является только исключительно даром. И это нужно подчеркнуть. Мы не зарабатываем наше спасение. Мы его получаем в подарок от Иисуса Христа. Мы абсолютно не способны себя спасти. Мы мертвы во грехе, как говорит Священное Писание. Как говорит апостол Павел, например, «Ибо и мы были некогда неразумные, несмысленные, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Господа нашего». То есть до того, как Христос даровал нам спасение, не было ничего хорошего, что было бы основанием для этого спасения. Бог не дал нам спасение за что-то. Бог дал нам спасение, несмотря ни на что. То есть это полностью подарок, дар. И вот дальше, когда мы говорим о праведной жизни, в чем этот дар состоит? Спасение — это некая реальность, в которую мы входим или отказываемся войти уже здесь и сейчас. Это не страховка на случай страшного суда. Это реальность новых отношений с Богом и с ближними, в которую мы входим сейчас. Мы сейчас входим в спасение или отказываемся войти. Если мы входим в эти новые отношения, наша жизнь глубоко меняется под влиянием этих отношений. Мы теперь живем с Богом, мы теперь его возлюбленные чада. Наша жизнь теперь глубоко меняется. Ну, я приведу такую аналогию. Представьте себе там какого-нибудь беспризорника и вора, который живет на улице, который вор, хулиган, там, безобразник и вообще нехороший человек. Представьте себе, что его усыновляет царь и вводит в царский дворец. Говорит, вот теперь ты царский сын. Теперь ты должен вести себя как царский сын. Теперь ты должен научиться вести себя, как подобает царскому сыну. И этот бывший беспризорник, он постепенно учится. Его поведение меняется, потому что он теперь царский сын. Вот поведение человека, который действительно обрел отношения с Богом, который действительно принят Богом, оно меняется под влиянием этих новых отношений с Богом. И христианская жизнь есть жизнь возрастания в праведности. Есть жизнь, в которой мы возрастаем в послушании Богу, в которой мы постепенно освобождаемся от греха. Мы возрастаем в этом спасении. То есть спасение — некая динамическая реальность. Мы сначала Бог нас принял к себе, мы стали его детьми, и мы стали его детьми даром, потому что Христос нас искупил. Но раз мы теперь его дети, мы должны вести себя, исходя из нашего нового положения, исходя из нашего нового статуса. И этот новый статус предполагает, что мы повинуемся Богу. Мы соблюдаем заповеди Его. Наша жизнь теперь определяется Его заповедями. Я приведу такую грубую аналогию, вот как человек записался в вооруженные силы, он стал воином, контрактником, и когда он стал контрактником, он подписался соблюдать воинский устав и слушаться повелений своих воинских начальников. При этом, ну, может, он не идеальный солдат, может, он что-то плохо не идеально делает, ему нужно этому учиться еще, но он уже взял на себя такое обязательство. Он не может сказать, что я хочу записаться в контрактники, но я при этом не буду повиноваться уставу. Вот если мы стали христианами, если мы стали членами Божьей семьи, мы теперь должны повиноваться Богу. Если человек не хочет повиноваться, не хочет соблюдать заповеди, то, увы, его обращение просто не состоялось, и его спасение просто не имеет места. Он просто не получил этого дара, он его не принял. А, конечно же, наше послушание, оно всегда несовершенно. То есть человек не должен... Бывают люди, склонные к унынию, которые говорят, ну вот я не совершенно повинуюсь Богу, я там постоянно падаю, спотыкаюсь, а вообще принял ли меня Бог? Принял, принял. Об этом не беспокойся. Ты должен теперь о другом беспокоиться, о том, чтобы ему угодить. То есть теперь должен вести себя как чадо Божие, которым ты сделался даром и бесплатно, потому что Христос за тебя умер. Так, Константин, недавно читал о том, что человек троичен, у него есть тело, душа и дух. Так ли это и в чем отличие между душой и духом? Ну, это разделение опирается на слова апостола Павла, чтобы ваш дух и душа и тело сохранились неповрежденными. Обычно разделение между душой и духом, то, что душа — это то, что относится скорее к нашей психологии. Наша психология — это очень часто часть нашей плоти, это часть, какие-то наши психологические реакции, они часто являются проявлением нашей падшей природы. Дух — это то в нас, что обращено к Богу. Поэтому вот обычно разделение такое. Так... Что вы думаете о том, что некоторые послания приписаны апостолу Павлу, в частности, пастырские послания, или апостолу Петру, в частности, второе послание, на самом деле написаны не этими апостолами? Таково мнение многих уважаемых ученых, если это так, подрывает ли это христианскую веру? Я думаю, если бы это было так, это не подрывало бы христианскую веру, как сказал отец Сергей Булгаков, если бы... выяснилось, что послание к римлянам написал не Павел, церковь могла бы сказать, оно от меня. Но, знаете, я читал эту аргументацию, и почему люди считают, что пастырские послания писал не Павел, я нахожу ее неубедительной. То есть у людей есть какая-то сложившаяся картина, как должна развиваться ранняя церковь, и они считают, что в рамках этой картины пастырские послания отражают более позднюю ситуацию в церкви. Там, а второе послание Петра еще более позднюю. Но мне это кажется просто подгонкой фактов под теорию. На самом деле я не вижу никаких убедительных причин для того, чтобы считать, что пастырские послания писал не Павел. Там, понимаете, в чем дело? Любой ученый неизбежно подходит к библейским текстам с определенными предпосылками. Он имеет определенное мировоззрение. Он либо ортодоксальный христианин, либо он либерал, либо он атеист. И либералы и атеисты, например, склонны отрицать чудеса, пророчества, все сверхъестественное. Там Петр пророчествует, говорит, знаете, что в последние времена явятся наглые ругатели. И поскольку люди считают, что пророчеств не бывает, они считают, что автор второго послания Петра эту проблему уже наблюдает, он уже с ней столкнулся. Ну и так далее. То есть там проблема связана с тем, что люди в принципе не верят в чудеса. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович, это Вячеслав.
Здравствуйте,
я
Вячеслав.
Я хотел спросить про смерть. Вот я имею в виду смерть физическую. Там же написано, да, даже волос не упадет и без воли Отца вашего небесного. А вот как вот насчет, допустим, авиакатастрофы, да, там, катаклизмы, по старости смерть или самоубийство. Вот самоубийство, он как вот, кто смерть, это, ну, кто... определяет Бог или определяет сам человек?
Угу. Хорошо, хорошо, спасибо. Значит, есть два значения, в котором мы используем выражение «воля Божия». Воля Божия, она может определять Божий закон и Божий промысел. Вот абсолютно все, что происходит, происходит в рамках Божьего промысла. Поскольку Бог обладает всеведением, и никаких неожиданных событий, никаких событий, которые разрушали бы Божьи планы, произойти не может в принципе. То есть Бог всегда достигнет своих целей, потому что Бог от вечности знает, что произойдет. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно, как говорит псалмопевец. И в твоей книге написаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. То есть Божий замысел не может быть сорван. Как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, как говорится у пророка Исаии. Есть Божий закон, то есть Бог обращает к нам определенные требования. Одно из этих требований – не убий. То есть мы не должны покушаться на чью бы то ни было жизнь, включая свою. Самоубийство есть грубое нарушение Божьего закона. Однако является нарушением Божьего промысла. Нет, Божий промысел нарушить невозможно. Бог знал, что человек поступит именно таким образом. То есть Бог знал все человеческие грехи заранее. И Божий план, Божий замысел это не срывает. Это страшный грех, это чрезвычайно плохо для вечного спасения человека, но это не разрушает Божий план. Это не разрушает Божий замысел. Бог знает, что так произойдет. Бог знает, что он будет делать в этой ситуации. В этом отношении абсолютно все происходящее, включая катастрофы, грехи, преступления, включено в Божий план, включено в Божий замысел. Бог знает, что так будет. Но это противно воле Божией. Ну, смотрите, вот представьте себе план эвакуации при пожаре. Это не значит, что пожар — это что-то такое, что люди активно хотят. Они не хотят никакого пожара, но они знают, что если пожар будет, они будут действовать таким-то образом. Или там больница с хирургическим отделением на столько-то коек. А люди знают, что в таком-то городе будет поступать примерно столько-то людей, которые будут нуждаться в хирургической помощи из-за автокатастроф, преступлений, там, подобных происшествий. И у них есть план на этот счет, но это не значит, что они активно хотят, чтобы люди попадали в автокатастрофы. Вот точно так же есть вещи, которых Бог не хочет, которые он запретил, но они не явятся для него неожиданными, они не разрушат его план, они не испортят его замысел. Бог осуществит свои цели независимо ни от чего. А что такое, Анатолий спрашивает, что такое искупление? В смысле, нас выкупил? Кому он заплатил за нас, Богу или сатане? Не жду от вас ответа, ибо вы начетчик, а не опыт духовный имеющий. Богу. Христос принес себя Богу. И постоянно мы в Священном Писании говорим, читаем о том, что Христос приносит себя в жертву Богу. И эта жертва необходима для того, чтобы осуществилась Божья правда, Божье правосудие. Как написано в катехизисе митрополита Филарета, для того, чтобы Бог без оскорбления правосудия мог отпускать нам наши грехи. Это связано с тем, что Священное Писание нам открывает, что Бог праведен. У Бога есть определенные моральные предпочтения. Бог возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Бог не может ни принять, ни оправдать, ни хотя бы проигнорировать грех. Грех должен быть, безусловно, осужден. Это проявление праведности Бога. Это проявление его праведной природы. Это проявление его любви к творению. Поскольку Бог, который любит свое творение, безусловно, ненавидит, отвергает и осуждает грех, который его оскверняет, разрушает и уродует. И грех должен быть осужден. И вот это осуждение греха совершается, когда Христос умирает за нас на кресте. Потому что оно необходимо. И я приводил уже несколько примеров. Ну вот представьте себе, что у меня есть лучший друг, который для того, чтобы меня спасти от тюрьмы, должен дать ложные показания. И вот он может меня искренне любить, искренне сожалеть о беде, в которую я попал, но он откажется давать ложные показания, потому что он честный, у него есть моральные принципы, он не дает ложных показаний, он не будет этого делать. Вот точно так же Бог всегда любит все свое творение, в том числе падшее. Но Бог правосуден, у него есть, ну как бы мы сказали о человеке, нравственные принципы. И поэтому грех должен быть искуплен. Грех не может быть просто проигнорирован. И это искупление совершается на Иисусе, совершается, когда Христос умирает на кресте.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Раньше люди жили очень недолго, мало кто доживал до 50 лет. Требования раннего брака, многодетности и верности, пока смерть не разлучит, было безальтернативным. Сейчас мы живем в совершенно другом мире. Люди живут дольше, существуют эффективные противозачаточные средства и так далее. Не устарело ли церковное представление о браке? Нет, конечно, потому что церковное представление о браке, оно отражает любовь и верность Бога. Вообще, в Библии мы читаем, что брак — это образ взаимоотношений Бога и творения. И Бог верен своему народу, и брак — это тоже отношение абсолютной верности. Это отношение посвященности другому. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Это слово, Вячеслав, Сергей Львович. Просто вы как-то говорили, что ну, все принадлежит и так Богу, да, вот жизнь он нам дал, он может забрать. То есть Господь может вообще кого-то лишить жизни? Или это вот несчастный случай? К примеру, вот, допустим, катастрофа. Это несчастный случай или просто Бог решил забрать у них из всех жизни? Спасибо.
Угу. Хорошо. Значит, любые события, включая катастрофы, там, падение самолетов, человеческие смерти, находятся в рамках божественного промысла. Однако, это не значит, что Бог желает кому-либо причинить смерть. Или Бог желает какое-либо создать несчастье. Несчастье является результатом, следствием греха. Но Бог знает, что грех будет иметь такие последствия, и Бог знает, что этот человек умрет в такое время, и Бог знает, что он будет с этим делать. Бог знает, как обратить все это к его целям. Ну, например, если мы возьмем евангельскую историю, Бог не заставлял Иуду предавать Христа за 30 серебряников. Бог не заставлял фарисеев преследовать Христа, фарисеев и саддукеев. Бог не заставлял Пилата умывать руки. Это все они совершили по своей свободной воле. Бог не вынуждал их так поступать. Бог не является автором их этих решений, они эти решения принимают сами. Но Бог от вечности знает, что они именно так поступят, это есть в пророчествах, и Бог использует эти события, Бог использует эти их действия для того, чтобы осуществить свои планы. Потому что Христос же говорит, как же сбудутся Писания иначе, что все, что с ним происходит, и он об этом говорит сам, это предсказано в Писаниях, осуществляются пророчества. Но они осуществляются через свободные решения людей, которые известны Богу заранее. Поэтому, когда там, допустим, происходит катастрофа, она происходит по причине там халатности пилотов или людей, которые собирали этот самолет, или еще кто-то, какая-то цепочка греха к этому привела. И эти грехи, конечно же, совершает не Бог, эти грехи совершают люди. Но Бог знает заранее от вечности, что эти грехи будут совершены, и Бог знает, кто когда умрет. И это включено заранее в его план. Ну, я бы это сравнил, например, с сеансом одновременной игры, когда гроссмейстер играет там на 20 досках с любителями шахмат, и его оппоненты делают ходы сами. Вот представьте себе, что этот гроссмейстер, он всеведущий. Его оппоненты делают ходы сами. Но он всегда знает, как они походят. И это значит, что партия будет развиваться так, как он хочет. В конечном итоге. Они не могут сделать такого хода, который бы поставил его врасплох, который был бы для него неожиданным. И поэтому всякие бедствия, катастрофы, внезапные смерти, все это не посылается Богом непосредственно, все это является результатом греха. Но Бог знает, как развиваются события, Бог знает, кто и когда умрет, и Бог включает это в свой замысел о человеке. Поэтому, если, например, злодеи убили христианского мученика, они сделали это по своей злой воле. Бог не вынуждал, не заставлял их так поступать. Однако Бог знал от вечности, что они так поступят, и он уже уготовил этому мученику венец на небесах. Таким образом, зло, мятежи, грех исходит от падших творений, от падших ангелов и от людей. Бог, зная о том, как будут развиваться события, использует все эти события в своем замысле. Он не является автором зла, он не играет на стороне зла. Но Бог всегда выигрывает у зла, потому что он заранее знает все его ходы. Так. Почему Бог не может сразу просто уничтожить зло, вместо того, чтобы искупать и вообще устраивать всю эту сложную картину спасения, которая к тому же выглядит не особенно достоверной. Потому что спасение, для которого Бог нас предназначает, это стать Божьей семьей. Для того, чтобы войти с Богом в завет, в определенные личные отношения. И это невозможно сделать насильственно. Я сейчас продолжу на это отвечать, просто приму звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, ну вот у меня такой вопрос, продолжение общей темы. Значит, у нас Иисус в христианстве называют солнцем правды. Хотя вот в Новом Завете, я смотрел специально, этого термина вообще, говоря, нет, но он есть в Ветхом Завете. Но, как говорится, не будем придираться. Однако вот в древней египетской религии, которая гораздо старше христианства, во-первых, бог Осирис олицетворяет собой одну из ипостасей солнца, а именно ночное солнце, то есть солнце, зашедшее за линию горизонта. И во-вторых, этот бог Осирис, он у нас председательствует на посмертном страшном суде, на котором на весах правды, как вы помните, взвешивается сердце умершего человека. И этот человек должен отвечать на вопросы и говорить правду, и ничего, как говорится, кроме правды. И спасется только тот, кто жил по правде, поэтому мог отвечать на вопросы правдиво. Таким образом, именно бог Осирис – это самое первое солнце правды, а Иисус в христианстве не обладает приоритетом на этот эпитет. Вопрос. Ну, Сергей Львович, по-моему, не может быть двух солнц правды, иначе, извините, это называется попугайничать. А вы как считаете?
Угу. Ну, мы с вами уже говорили об этом неоднократно, но смотрите, в древнем мире есть очень много изображений бородатых мужчин царственного вида. И говорить о том, что Христос есть заимствование вот всех этих образов бородатых мужчин царственного вида, я думаю, было бы довольно странно, потому что на Ближнем Востоке у мужчин растут густые бороды, это такой факт. И на Ближнем Востоке люди традиционно изображают царей и богов в виде мужчин царственного вида с бородами. Ну а как же еще их изображать-то? И поэтому, естественно, мы увидим некое сходство между античным изображением там, какого-нибудь царя с бородой и изображением Христа, который тоже там мужчина царственного вида с бородой. И это не будет заимствованием. Это будет просто проявлением того, что вот люди так выглядят вообще. Когда Бог стал человеком в лице Иисуса Христа, он стал выглядеть как человек. Точно так же с солнцем и его религиозными коннотациями. Конечно, для любого человека солнце – это податель жизни. солнце, под солнцем все растет и цветет. И, конечно же, солнце будет использоваться как образ Бога в самых разных религиях. Это неизбежно. Это также неизбежно, как люди будут изображать богов в виде бородатых мужчин царственного вида. И это не свидетельствует о заимствовании. Это просто свидетельствует о том, что мы все, исповедующие разные религии, живем в одном и том же мире, где солнце, от солнца зависит урожай, а у мужчин обычно растут бороды. Теперь вернемся к вопросу о том, почему Бог не может сразу вообще всех спасти без всей этой долгой истории. Потому что спасение означает, что мы становимся Богу своими, членами семьи. И это приведение нас в общение с Богом, оно не может свершиться помимо нашей доброй воли, помимо нашего собственного согласия. И Бог создает условия, в которых вера в Бога является непринудительной. Мы можем веровать, а можем нет. И мы можем стать друзьями Богу, мы можем встать на Его сторону, мы можем проявить добродетель только в том случае, если это непринудительно. Можно обратиться к Богу, можно поверить во Христа, можно отказаться это сделать. Потому что если бы вера была чем-то таким неизбежным, чем-то принудительным, ну, она не была бы добродетелью. Добродетель — только то, что мы совершаем свободно. Может ли быть такое, что язычники почитают Христа под именем языческих богов? Вы знаете, скажем так, в языческих религиях могут быть какие-то элементы истины, и элементы истины и благодати, которые в них присутствуют, они исходят в конечном итоге от истинного Бога. Но это ситуация, когда язычник не знает лучшего. Ситуация, когда человек знает Христа и предпочитает не верить во Христа, но какой-то другой религии придерживаться, это уже ситуация, когда человек, увы, его позвали, он отказался. Некоторые христианские общины отказываются от прививок. Каково ваше отношение к прививкам? Честно говоря, прививки — это не вопрос богословский, это вопрос медицинский. Если медицинские профессионалы нам говорят, что следует прививаться, я как-то не вижу оснований с ними об этом спорить. Они в этом разбираются. Да, слушаю вас.
Алло, это снова Вячеслав, Сергей Львович. Да-да. Вот вы всегда говорите, что Господь сохраняет людей, ну, мучаться в аду по любви. Вот я все думаю, в чем здесь любовь? Разве не больше было бы любви в варианте, допустим, рай и небытие? Ну, какая же любовь, если люди, я так понимаю, в аду не мед?
Ну, конечно, в аду не мед. В чем
любовь?
Да. Угу. Ну, значит, любовь проявляется в том, что Бог дает этим людям столько блага, сколько они в состоянии вместить. И это является благом объективно, реально, с точки зрения Бога. Но погибшие души это воспринимают с ненавистью, они видят в этом благо. Ну, я приведу пример, я его уже приводил. У меня был один знакомый, который уверовал в тюрьме. Ну, он бандит был. Он был бандит, он там ездил на бандитские разборки, он проводил бандитскую свою жизнь, он жил, как ему нравилось, там, как в песне поется, лучше быть богатым, но здоровым, и девочек роскошных целовать. И он, значит, там вот проводил такую жизнь, и кончилось все это тем, что его схватили, поймали, арестовали, приговорили и посадили в тюрьму. И, конечно же, ему там был не мед. Конечно же, в тюрьме в любом случае не мед. А тут еще он привык к такой жизни разгульной, и тут его, значит, тащат в камеру. И, конечно же, это выглядело как гнев человеческий, гнев Божий, который на него пришел за его грехи. Конечно, ему там не было хорошо, в этой тюрьме. Там мало радости. Но потом, когда он уже обратился и покаялся, он был благодарен Богу за то, что его посадили в тюрьму. Он говорил, что если бы меня не посадили тогда, меня просто убили на разборке, и я был бы в аду. что это проявление любящего Божьего промысла, то, что он оказался в этом ужасном месте, в тюрьме. И это любящий Божий промысел остановил его возрастание во зле. Это проявление именно Божьей милости. То есть, когда его схватили, это было проявление милости Божьей. И сейчас, уже годы спустя, он оглядывается на это и говорит: да, вот слава Богу, хорошо, что меня схватили. Хотя в тот момент, конечно, он испытывал ярость и гнев, и глубокое огорчение, это понятно. А сейчас он вспоминает с благодарностью. Но представьте себе, что он все-таки бы не покаялся. Он бы уперся в своей ярости и ненависти, и гордыне, и было бы все равно его задержание проявлением любящего Божьего промысла. Да, да. Потому что Божья милость сделала для него хотя бы это. Остановила его возрастание во зле. Вот точно так же погибшая душа в аду, а Бог из любви полагает предел ее возрастанию во зле. Бог из любви дает этой погибшей душе некое познание истины. Для этой погибшей душе в силу ее злобности и извращенности. Это воспринимается как мучение, но объективно на самом деле это проявление Божьей любви. Да, слушаю вас.
Это снова Станислав Сергеевич. Я хотел бы уточнить и попросить вас сделать, так сказать, привести пример. Сергей Иванович, ну, правильно я вас понял, что когда христианство занимается заимствованием, плагиатом и присвоением, то это на самом деле не заимствование, не плагиат и не присвоение, а просто христианство имеет на это право. Но тогда у меня к вам просьба, приведите тогда, пожалуйста, пример как раз вот этих вот заимствований, плагиата и присвоений, может быть, в других религиях.
Ой, другие религии, они неизбежно проникают друг в друга. Тем более, что языческие религии, они более толерантные. Они охотно воспринимают сюжеты друг друга. Они просто смешиваются друг с другом в любых дозах. Но, как мы уже с вами говорили, божественное откровение, оно совершается в определенной культурной среде. Оно не совершается в космосе, в вакууме. Конечно же, оно использует язык, сюжеты, образы выражения, характерные для этой среды. Было бы странно, если бы это было не так. Да, слушаю вас. Какая-то техническая накладка. Попробуйте, пожалуйста, перезвонить. Если человек уверовал во Христа, но не был крещен, например, не успел, он умирал, уверовал, покаялся, хотел креститься, но не успел, умер. Или священник до него не дошел, или по каким-то еще причинам не получилось. Можем ли мы надеяться, что этот человек спасен? Конечно, можем. И если человек имел твердое намерение приступить к крещению, но это намерение не осуществилось по независящим от него обстоятельствам, то он считается крещенным. Это крещение намерения, так называемое. И в истории церкви мы знаем даже некрещенных святых. То есть это ситуация, когда, например, язычники, видя, как христиане твердо принимают смерть, они исповедуют веру во Христа, их тут же убивают другие язычники, и не успели креститься. Но они святые мученики за Христа. То есть ситуация, когда человек физически не мог креститься, хотя очень хотел, он считается крещенным. Другое дело, когда не хотел. Тут не хотел, тут увы. А вот если очень хотел, но физически не смог, не успел, но это другое дело. Это считается крещенным. Да, слушаю вас.
Это снова Вячеслав, Сергей Львович. Я бы, ну, слушал вот этот пример, который вы говорите. Ну, здесь вот основное слово «потом». Ну, после ада же нету «потом». Там же вечность. Ну, и смысл во всех этих мучениях, если варианта «потом» никаких. Если были вариант пополоскали, пожарили, ты изменился, выпустили, это другой разговор. А это же вечность.
Да.
Вот. И опять же, вы говорите, с точки зрения Бога. Вот смотрите, такой пример. Разве у нас с ним должна быть разная точка зрения? Если я человеку зажму пальцы в дверь и буду давить, с моей точки зрения ему, конечно же, хорошо. Но ему-то нехорошо. Извините, спасибо.
Ага. Значит, потому что вы не являетесь всеведущим Богом. И вы не знаете, что на самом деле хорошо для этого человека. Именно поэтому аналогия-то и не работает. Бог знает, что для этого моего знакомого было хорошо попасть в тюрьму. То есть, если кто-то из нас сделает так, что там другой человек сядет в тюрьму, мы будем большие грешники и злодеи. Но Бог знает, что для этого человека, который катится там по наклонной в своей преступной карьере, для него лучше, чтобы его поймали и посадили в тюрьму. И то, что его поймали и посадили в тюрьму, по отношению к нему, акт милости. И это остается актом милости, независимо от того, покаялся он потом или нет. Он потом покаялся и осознал, что это был акт милости. Но пока он вот какой-то был период сидел, не каялся, он же не видел в этом акта милости. Он был страшно зол на это. Он не был благодарен сотрудникам полиции, что они его арестовали. Но на самом деле, независимо от его отношения, это было актом милости. Это милосердный промысел Божий остановил его возрастание во зле. И это было бы актом милости, независимо от того, опознал бы он это как акт милости или нет. Поэтому то, что погибшим душам положен предел, они не могут больше возрастать во зле, это по отношению к ним акт милости. То, что они имеют некоторое познание Бога, это тоже акт милости по отношению к ним. То, что они воспринимают эту милость Божию с ненавистью, с негодованием, с враждебностью, это уже проявление их греховности. На самом деле, объективно, в реальности, это проявление Божьей милости. Вот как это бывает. Ну вот можно еще какие-то примеры приводить. Я знал человека, который был очень конфликтный человек, очень высокомерный, очень жестокий к людям, кончилось тем, что его уволили. И с точки зрения всех остальных, это была милость к нему, это была милость по отношению ко всем остальным. Но с его точки зрения, конечно, нет. Он-то был крайне возмущен при этом. Человек может быть возмущен, потому что он грешник. А по отношению к нему проявлена милость. Вот точно так же Бог продолжает любить погибшие души в аду. Бог оказывает им всю милость, которую им возможно оказать. Но они воспринимают это с враждебностью и ненавистью. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. У меня другой вопрос, хотя в каком смысле коррелирует с первым. Значит, у нас евангелист Иоанн пишет следующее. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но в самом начале Ветхого Завета сказано другое. «И создал Бог свет». Следовательно, либо Иоанн не читал Ветхий Завет, либо Бог Иоанна, который есть свет, был создан другим Богом, который не есть свет, а есть тьма, или же природа этого Бога, значит, находится где-то вообще за пределами понятия тьмы и света. И второй момент, вот, значит, насчет источников света. Итак, значит, у нас евангелист Иоанн пишет, что Бог есть свет. Это, во-первых. Во-вторых, про Иоанна Крестителя сказано, что он есть светильник. И в-третьих, что самое интересное, по-моему, в христианстве падшего ангела, который отождествляется с сатаной и дьяволом, называют Люцифером, что означает светоносный. Ну, как вы считаете, по-моему, просто в Библию невозможно понять, к ней можно только привыкнуть.
Вы знаете, можно понять, как только мы приложим некоторые усилия, как только мы, собственно, захотим понять. Бывают взаимно однозначные соответствия, когда одно слово в любом контексте означает одно и то же. Ну, например, слово «Икея» в любом контексте означает шведскую компанию, которая торгует мебелью. В любом контексте, где вы увидите слово «Икея», оно так, имеет такое значение. А вот слово «свет», оно может обладать целым рядом значений. И мы можем говорить о физическом свете. Этот физический свет является тварным. Он создан Богом. Мы можем говорить о том, что этот тварный свет, он являет нам Бога в том отношении, что творение вообще являет Бога. Мы знаем, например, что в Священном Писании обычный образ богоявления — это облако. В столпе облачном Бог является, ведет народ избранный, Облако является, в преображении из облака раздается глаз. Облако – символ богоявления. Из этого не значит, что любое облако является знаком Божьего присутствия. Или что любой свет тождественен Богу. Это достаточно обычная манера выражаться и для Библии, и для нашего, собственно, обычного языка. Когда еще в глухие советские годы я читал фразу «учение свет, а не учение тьма», было, в общем-то, понятно, что речь не идет о физическом свете, речь идет о свете знания. Вот Бог есть свет, или как в других местах Библии сказано, например, что Слово Божие – светильник ноге моей. Понятно, что речь идет не о физическом свете, который сотворен Богом, а о том, что Бог сам есть свет, и мы при свете видим, как нам идти, как нам следует себя вести, как нам следует проводить путь. Потому что достаточно понятный образ, потому что в темноте, особенно в ту эпоху, когда с искусственным освещением было неважно, когда наступала ночь, и это была, допустим, безлунная, особенно пасмурная ночь, то человек был полностью беспомощен. Он никуда пойти не мог, не переломав себе костей. А днем вот ходить можно было. И вот образ Бога как света, он указывает на то, что Бог открывает нам, куда идти. Бог показывает нам свет, Бог показывает нам путь. А что, если человек не хочет креститься? Может ли он обрести спасение? Понимаете, для того, чтобы обрести спасение, нужно его хотеть. Есть условие такое для того, чтобы спасение обрести, нужно все-таки его хотеть. Если мы его не хотим, мы его не обретем. Бог не может нам навязать спасение, которого мы не хотим. А вот если мы его хотим, мы выполняем те требования, которые Господь с ним связал. И эти требования, в общем-то, вполне выполнимы. Не что-то такое невероятно тяжелое. Нужно принять святое крещение, нужно присоединиться к церкви, нужно участвовать в Евхаристии. Если человек не хочет, то нужно, конечно, с ним подробно беседовать, почему он, собственно, не хочет. Но Христос говорит в Евангелии, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Ад — это действительно навсегда, или человек может быть из него спасен? Есть представление, скажем, у католиков о чистилище, но это, собственно, не ад. Это такое место, куда человек попадает, если он в принципе спасен, но его еще нельзя пускать на небеса, в том виде, в каком он есть, нужно еще его, так сказать, прокипятить и отбеливать. Но если человек может быть спасен из ада, это уже, собственно, получается у нас не ад. И тут, конечно, мы должны проводить такое разграничение. Но время уже подходит наш к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.